математика, медицина, психология, право, социология, технологии, физика, философия, химия, экономика, язык. Портал «Постнаука» предлагает доступный разговор о том, как добывают фундаментальные знания. «Постнаука».
7:06 в Москве. У микрофона Ивар Максутов, главный редактор проекта «Постнаука», сайта postnauka.ru. И, как обычно, в это время мы начинаем серьезный разговор о науке с людьми, которые, собственно, эту науку и творят. Люди, которые добывают для нас научные знания в поте лица, а мы зовем их в эфир и мучаем по поводу того, что, собственно, они там такого открыли. И сегодня тема у нас интригующая, без сомнения, крайне интересная и при этом крайне важная. Мы, собственно, поговорим сегодня о проблеме моногамии у животных, о том, насколько вообще это явление естественное и противоестественное, неестественное, сверхъестественное. Ну, противоестественное и сверхъестественное оставим за границами, а вот, собственно, то, насколько естественно моногамия, встречается ли она, собственно, в природе или нет, есть ли у нее какие-то биологические, скажем, причины, какой-то биологический субстрат. Вот, собственно, с этими вопросами и разберемся. Плюс 7-925-48-94-8 это телефон для смс. Говорит МСК, твиттер работает, говоритмосква.ру. Прямо на сайте оставляйте свои вопросы. А в гостях у меня сегодня человек, который этой темой и не только этой нейрофизиологии, наверное, занимается. Андрей Чебовский, доктор биологических наук, заведующий лабораторией популяционной экологии Института проблем экологии и эволюции Академии наук. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Не наврал ничего в процессе?
Ну, наврали, конечно, поскольку нейрофизиологией я не занимаюсь, но это одна из интересных тем, которая относится к моногамии, а с моногамией, как одним из аспектов взаимоотношения полов у животных, действительно связано наше исследование, потому что, в частности, нас интересует происхождение разнообразия взаимоотношений у животных, а моногамия является одним из таких проявлений разнообразия взаимоотношения у животных.
Давайте тогда прямо с места в карьер разберемся, естественное или противоестественное моногамия.
Все, что не противно, все естественно.
Это тут вы такое даете обширное поле для интерпретации.
Но для начала надо было бы разобраться вообще, что такое моногамия. Вообще мы говорим моногамия, я буду говорить так, как удобнее, ладно? Значит, на самом деле это не так просто разобраться в этом феномене. И главное, еще нам надо понять, почему она вызывает такой большой интерес. Как и у обывателей, так и у ученых. Понятно, что что взаимоотношения полов у животных и у человека чрезвычайно разнообразны. Мы знаем там, например, промискуитетные отношения, когда просто особи встречаются противоположного пола для того, чтобы сделать самое необходимое, и не знают друг друга ни до, ни после. И главное, что при этом еще спариваются с каждой с несколькими партнерами. Угу. Есть вариант, когда самец связан с несколькими самками, да, это полигиния. Есть вариант, когда самка связана с несколькими самцами, полиандрия. И, наконец, есть вариант, где два партнера, каждый у которого единственный на всем свете, да, моногамия. Такая парная связь гетеросексуальных, если выражаться традиционными какими-то понятиями партнеров, что на самом деле не исключает и не гетеросексуальных связей. Но это устойчивая парная связь двух партнеров. Почему она вызывает такой интерес? Потому что на самом деле, в общем-то, она отчасти противоестественна. В том смысле, что противоречит многим биологическим принципам, регулирующим взаимоотношения полов у животных и у человека. Их несколько. Прежде всего, это связано с так называемой теорией конфликта полов. Вытекает она из еще дарвиновских времен, теории полового отбора, но сформулирована точно она была в середине прошлого века. И теория конфликта полов обращает внимание на то, что исходно у животных с половым размножением, исходно вклад самки и самца асимметричен. Угу. Самка вкладывает гораздо больше. Размер яйцеклетки, я не знаю во сколько, но я не знаю, там в миллионы раз или в тысячи раз больше, чем сперматозоид. Угу. Это раз. Во-вторых, количество яйцеклеток считано. Да, у человека это примерно там 500 яйцеклеток у женщины на всю жизнь. Количество сперматозоидов, оно бесчетно.
Но если все функционирует нормально...
Если все функционирует нормально, естественно. Да. Но оно фактически бесчетно. И главное, что они производятся постоянно. Как говорят, самец всегда готов к размножению, а самка нет. Угу. Это раз. Соответственно, репродуктивный успех самцов, репродуктивный потенциал самцов очень велик. И зависит от количества партнеров. Угу. Да? Понятно, да? А репродуктивный успех самки от количества партнеров не зависит. Ее плодовитость, количество яйцеклеток, от количества партнеров не увеличится. Сколько есть, а столько есть.
Угу.
Это первое противоречие вот в теории конфликта полов. Второе противоречие – это разница в родительском вкладе. У животных, особенно у высших, да, там у птиц, у млекопитающих, самка исходно вкладывает в потомство больше, потому что надо выносить в утробе, выкормить, особенно если речь идет о млекопитающих, да. А мы с вами не можем принять участие в выкармливании.
Ну да.
Как не хотели бы, в чисто силу морфологических и физиологических ограничений.
Не хотели бы.
Поэтому исходно родительский вклад...
Ну, кстати говоря, да. Вот до этого у меня вот в передаче звонил врач и сказал относительно грудного вскармливания. Все-таки многие отказываются, женщины, от грудного вскармливания. Мы-то как представители Homo sapiens, да, представители вида, придумали много способов как бы не участвовать вот в этих неприятных...
Это верно, но отказаться от беременности намного труднее, хотя тоже можно, да?
Но...
А беременность тоже связана с огромными затратами энергетическими.
Да.
А беременных самцов не бывает. Вернее, как бы бывают, это особый такой случай, есть виды с так называемым переменой ролей, где роль самки выполняет самец, у рыб, например, они заботятся о потомстве. Беременность – это метафора, они просто заботятся об икре,
угу.
А самки, соответственно, выступают в роли самцов.
Угу.
А всю заботу о потомстве берут на себя самцы. Это так называемые виды с перевернутыми половыми ролями. Но это исключение просто подтверждает правило. Так вот, правило же заключается в том, что самка вкладывает в потомство исходно значительно больше. Что из этого следует? Что самец, чей вклад, в общем-то, в репродукцию ограничивается спариванием, как говорят, склонен к дезертирству. Что тратить свое время, если ты можешь увеличить свой репродуктивный потенциал, просто покрывши другую самку.
Угу.
У самки же, как мы понимаем, от этого репродуктивный потенциал не увеличится, репродуктивный успех. Это раз. Во-вторых, она не может, как бы не хотела, потому что она занята, она не рецептивна все время, в отличие от самца.
Угу.
Ну, вернее, она рецептивна на значительно меньшем промежутке времени, чем самец, потому что нельзя беременеть все время. Пока ты не разродился, нельзя забеременеть.
Понятно.
Поэтому, когда самка привязана к самцу, это понятно, потому что никакого смысла искать другого нет. А когда самец привязан к самке, это с точки зрения теории конфликта полов и теории родительского вклада непонятно. Именно поэтому моногамия вызывает такой пристальный интерес, потому что она таки же существует.
Ну, тогда понятно, почему, естественно, полигиния, угу. Но тогда противоестественно полиандрия. Почему?
Полиандрия – это тот случай перевертышей просто. Там самцы больше это полиандрические взаимоотношения встречаются у птиц.
То есть многомужество, чтобы было понятно.
Да, да, многомужество. Встречается у птиц. Почему? Потому что птицам легче, да. У млекопитающих самцы не могут выкармливать детенышей молоком. А птицы могут.
Угу.
Высиживать яйца, могут кормить птенцов и так далее. Да, и поэтому там перевернуть половые роли, как говорится, легче.
Угу.
И там это просто правило подтверждает. Дело в том, что там... репродуктивный потенциал самки в этом смысле больше. Наспарил, потом пошла к другому самцу.
Mm-hmm.
Они перевернулись. А самец сидит на этих яйцах. Понятно, да?
Mm-hmm.
Вот и все. То есть, на самом деле, это просто такое исключение, которое подтверждает общее правило.
Mm-hmm.
Которое заключается в том, что самцы конкурируют за самок. Почему конкурируют? Потому что самки всегда хватит самцов, да?
Угу.
Только подноси. Я имею в виду, самец может оплодотворить сколько хочешь самок, да? Его потенциал в этом смысле не ограничен. Сделал свое дело, На всех хватит. Его, одного самца. И поэтому самцы конкурируют за самок.
Окей. Значит, это часть, которая появляется еще у Дарвина. Что с ней не так?
С чем? С самой как бы теорией?
Да.
Нет, теория...
Что теория... мы встречаем эту моногамию, я чуть не начал говорить моногамия,
да,
значит,
да,
мы встречаем эту моногамию у человека,
да,
мы встречаем у человека, хотя она вызывает множество самых разных проблем, как бы она так с трудом уживается, люди как бы живут неверно, изменяют и так далее, в современном обществе вообще, кажется, от этой моногамии камня на камне не осталось, но еще вроде бы она есть как-то в животном мире, она в животном мире существует, так?
Хороший вопрос, опережающий фактически как бы собственную мысль. Дело в том, что... почему этот вопрос важный? Потому что то, что вы только что сказали, лишь подтверждает распространенную точку зрения, что моногамия – это... Я буду говорить моногамия, чтобы быть как-то соответственным. Что моногамия – это исключительная верность партнеров друг другу. Это не так. Речь идет о так называемой социальной моногамии, когда два партнера привязаны друг к другу, совместно живут, совместно используют ресурсы, совместно выращивают потомство, возможно, совместно охраняют ресурсы и поддерживают некую социальную связь. Назовите ее дружеской и недружеской. Дело в том, что вот эта социальная моногамия совсем не коррелирует с сексуальной моногамией. Она ее и не подразумевает. Потому что мы знаем с вами, что уже из предыдущего рассказа, что самцы склонны к дезертирству, и никто не отменял у моногамных самцов тенденции к множественным спариваниям, да, потому что это все равно увеличивает их репродуктивный успех. У самок что изменилось как бы со времен Дарвина, начиная с середины прошлого века, когда были сформулированы основополагающие постулаты? Конечно, набралось столько материала фактического, который, скажем, противоречит тому, что только самцы конкурируют за самок. Оказалось, что и самки конкурируют за самцов, например, за так называемых хороших самцов, самцов, несущих хорошие гены, а их может как раз на всех не хватить. Вроде бы самки не испытывают дефицита в самцах, да? Потому что миллионы этих живчиков, как бы, одного самца вроде бы хватит, но они могут конкурировать за хороших самцов. За самцов с хорошим ресурсом, за самцов с хорошими генами, за самцов с другими генами, чтобы повысить генетическое разнообразие собственного потомства. Короче, за то, что приведет к лучшему потомству, в смысле качества, а, возможно, большему количеству. Угу. В этом интерес самки в множественных спариваниях. Понятно, да? И именно поэтому в моногамных, у моногамных видов число так называемых внебрачных копуляций, внебрачных связей очень велико. Что не отменяет моногамии на уровне социальных отношений. Почему их называют внебрачные? Когда мы говорим о промискуитетном виде, виде, который беспорядочно скрещивает, там нет, не может быть понятия внебрачные связи. Понятно, да? Потому что самих связей нет. А когда мы говорим о моногамных видах, мы говорим внебрачных, потому что сам брак существует.
А где проходит эта граница? А-а-а. Потому что вы говорите виды. Да. И все-таки есть разница между рыбами, птицами, млекопитающими, приматами, которые как бы ближе к нам.
Да.
Человек все равно привык считать, что он венец творения. Да? Вот да. Где эти границы? Между, значит, теми видами, у которых есть связи, те, у которых нет связи, где, собственно, есть внебрачные отношения, моногамные виды, не моногамные. Есть ли вообще такое разделение?
Дело в том, что система взаимоотношений между полов, как всякий любой сложный феномен поведенческий или биологический, он изменчив, да? И он изменчив и внутри вида тоже. Скажем, есть такие птички, у птиц у некоторых, все четыре вида типа взаимоотношений, мы говорим сейчас о типах, промискуитет, полиандрия, полигиния и моногамия, существуют в пределах одной популяции. По-разному складываются условия. Мы не забываем, что мы живем не в аквариуме, да, а в живой среде. И ты будь хоть 100 как бы, раз полигинен, склонен к полигамии, но если самок мало, то у тебя будет одна, и ты будешь моногамом.
Угу.
Понятно, да? А если вдруг их тут целая куча сидит, то как бы ты ни был склонен к поддержанию, жить всю жизнь вечно с одной и умереть, как бы возможности для того, чтобы увеличить свой репродуктивный успех больше. Поэтому, во-первых, существует внутривидовая изменчивость. И мы знаем у человека также, да, гаремные системы, полиандрические есть, моногамные и так далее. Нас это не удивляет. А с другой стороны, все-таки в пределах вида существует какая-то норма реакции, изменчивости этих взаимоотношений между полов. Поэтому для некоторых видов мы говорим, да, этот вид промискуитетный в целом, как правило, системой отношений полов. А вот этот вид в целом, как правило, с моногамной системой взаимоотношений полов. Конечно, бывают исключения, бывает изменчивость, но, тем не менее, это до значительной степени видовой признак. И это-то интересно, потому что это-то мы и хотим понять. Когда речь заходит о межвидовых различиях, мы должны объяснить, откуда они берутся, как они возникли в процессе эволюции, какие факторы привели к тому, что возникло это разнообразие, будь то разнообразие взаимоотношений полов или разнообразие окраски там и так далее. Этим и занимается, собственно говоря, эволюционная биология, да, изучает происхождение и эволюцию разнообразия разных там признаков в живом мире.
Хорошо, но все-таки есть ли какое-то четкое понимание границ? Окей, есть виды, как я понимаю, в которых присутствуют все четыре типа взаимодействия, угу. Да? Но есть ли какой-то, не знаю, каталог видов по типам этих взаимодействий? У кого-то присутствуют все четыре, а вот эти, скажем, вот склонны к полиандрии, и вот что ты с ними не делай, если только совсем прям худо не становится, то они будут полиандрические.
Каталоги вообще и классификации существуют до тех пор, пока не накопилось достаточно данных, которые в эти классификации не укладываются. Понятно, что вот эти четыре типа, это типы, которые удобно выделять, но между ними всеми есть переходные формы. Да? Там, полигинные виды, самец, у которого несколько самок, и полиандрические виды, говорят о такой полигиноандрии, когда у нескольких самцов и у нескольких самок есть по нескольку партнеров. Но это не беспорядочное спаривание, где просто я вас сегодня первый раз встретил, и завтра уже больше не увижу. Как в песне поется, раз-два и разбежались. Поэтому переходные варианты есть между всеми системами. Значит, что касается каталогизации, конечно, такие попытки есть. И во всех книжках приводят списки моногамных видов, а других не приводят, потому что они не так интересны. А я объяснил уже, почему моногамия интересна, да? Потому что она противоестественна в том смысле, что самец остается с самкой, вместо того, чтобы бежать и повышать свой репродуктивный потенциал. Мы, кстати, еще не коснулись того, почему так. Но, тем не менее, что касается каталогизации, как только появляется, ведь наука как движется, да, создали какую-то теорию, на ее основе там, для нее используют какую-то классификацию, потом начинают набирать данные, и потом оказывается, что эти данные в эту классификацию никак не вписываются, создают новые классификации, новую теорию и так далее. Все нормально. С тех пор, как, например, легко было классифицировать или относить животных к моногамным до тех пор, пока не изобрели молекулярно-генетические методы в конце 80-х годов прошлого века. Живут в паре самец с самкой моногамы, правильно?
Да.
Все понятно, да. А потом, значит, ДНК, и оказывается, что дети совсем другие. И, скажем, у 80, вы спрашивали просто об этих каталогах, и они действительно есть, у 80% видов птиц, которые считались ранее моногамными, на данный момент обнаружены внебрачные связи. Они социально моногамны, еще раз, но сексуально неверны. Привязанность не есть верность. Понятно, да, вот в этом смысле. И, скажем, у млекопитающих, у птиц больше шансов для моногамии, потому что самец может больше вложить в потомство. Нам труднее, у нас асимметрия выше. Нам проще уйти, чем отказаться от этого. Как бы, и тратить свое время неизвестно на что, когда можно пойти и так далее, засыпать всех. Весь мир. Вот. Так вот, у млекопитающих оценки доли моногамных видов, да, сколько там? Примерно 5000 видов млекопитающих. Я могу ошибиться. Да. Примерно от 5 до 15% среди них социально моногамных видов. Почему меняется эта оценка так сильно? Да потому что, прежде чем понять, моногамен вид или нет, надо провести очень много времени. Вы не можете прийти в лес, посмотреть на белку, на эту, пять минут и сказать, моногамная она или нет. Вам надо потратить годы, чтобы оценить, живет ли самец с самкой, совместно ли используют они ресурсы, а выращивают ли они совместное потомство, поддерживают ли они какую-то там прочную связь только между собой. Сколько на это времени нужно потратить? Поэтому, конечно, оценки степени моногамности вида меняются. От этого меняются цифры.
Ну, тут еще вопрос инструментов наблюдения, потому что за какой-то маркер или еще что-то...
Совершенно было. Это мы можем потом коснуться этого вопроса по поводу экспресс-теста на моногамность, моя любимая тема, и отчасти я ей, кстати, занимаюсь. Так вот, строго моногамность, 5-15% социальных моногамов. А вот видов, у которых так называемая генетическая моногамия, это те виды, у которых исключительно секс между собой. Mm-hmm. Понятно, да? Без всяких экстра, без всяких внебрачных связей.
Да.
Четыре вида на сегодняшний день известны.
Это?
Я не помню всех, к сожалению, хотя их всего четыре.
Хотя бы она.
Значит, это калифорнийская, господи, как она, пирамискус. Это такая мышка, которая живет в лесу. И в опытах, во-первых, у них генетически показано, что все потомство самки происходит от одного самца, от ее партнера. Uh-huh. А социальная моногамия настолько сильна, это мы говорим как бы о сексуальной сейчас, о генетической моногамии, а социальная моногамия настолько сильна, что в опытах, когда самцу подсаживают течную, простите меня, то есть в состоянии охоты, uh-huh. самку незнакомая, он с ней не спаривается.
Это клетки. Это тот самый экспресс-тест на моногамию?
Нет, это я сейчас так коснусь. Но не совсем, да. Но он примерно так устроен, да. Ну, примерно так, да. Он с ней не спаривается. Самки, кстати, в этом смысле менее верны. Они все-таки редко, но спариваются с чужими самцами. У калифорнийского пирамискуса. А вот самцы нет. Дальше, значит, это дик-дик. Это такая антилопа, дик-дик-кирка. Удивительный пример, который говорит о том, как на самом деле не просто классифицировать. А вот, на самом деле я понимаю желание классифицировать, но вообще биологам очень трудно классифицировать, с одной стороны. С другой стороны, без классификации никуда не денешься. Дик-дик. Это такая антилопа. Значит, исключительная моногамия. Всегда у самки один самец. И он всегда отец ее ребенка. Других самцов у нее не бывает. У самца не бывает других самок. Более того... Если и его лишить своей партнерши, то он не ищет других самок. Угу. Так и живет один. Такие проводили экспериментальные просто исследования, искусственно удаляли самок и регистрировали, и подкладывали там запаховые метки новых самок, и самец не перемещался со своего участка, а так и жил как бы бобылем, в кавычках, вдовцом. И еще два вида. Один из, по-моему, приматов из каких-то, где строгая генетическая моногамия, и еще один грызун. Какой-то прыгун там, я не помню. Вот четыре вида на сегодняшний день. Но дело в том, что надо понимать, что такие молекулярно-генетические исследования — это сложные исследования. Может быть, когда все 15% моногамов в этом смысле следует, может, там найдется еще будут такие строгие, как бы, ребята.
Но понятно, что это какая-то счетная история, их не так много, и тут нужно...
Да, я это имею в виду, поэтому она интересна. Почему к ней такой интерес? Потому что никому не интересно объяснять, зачем и почему полигения. Совсем никому не интересно объяснять, почему промискуитет. И так понятно, как бы.
Мы продолжим разговор о проблеме моногамии у животных, о том, какой, собственно, опыт и данные, накопленные у биологов, буквально через пару минут. Прервемся на новости, никуда не переключайтесь.
Постнаука.
Да, продолжаем разговор о моногамии, значит, у животных. Я тут спросил, про что мы еще можем поговорить. Ну, у нас тут некая дискуссия. Про межвидовые связи мы не будем говорить.
Не надо про межвидовые. Да. Межвидовые, я имею в виду, связи можно говорить, но про межвидовые половые связи не надо говорить.
Почему?
Ну, потому что это такое редкое явление, но хотя они существуют. Если серьезно касаться этой темы, то вообще очень много видов гибридизируют друг с другом. Да? И, соответственно, мы можем говорить о том, что близкие виды, близкие в вступают, скрещиваются друг с другом, формируя гибридные там...
Я просто не могу пройти мимо этого сюжета. На прошлой неделе вышел какой-то ролик про тюленя, который, значит, изнасиловал пингвина.
Да, вранье все.
Вот, да? Не-не, там видео прямо настоящее, вот, ужасное. Но, то есть, какие-то такие связи, по всей видимости, в природе есть. Но,
есть, в природе человека такие связи есть, я вам точно скажу, конечно.
Но человек-то дошел до разных состояний, в общем, в общем, о которых и не стоит, может быть, говорить. Но вот, ведь на самом деле все эти наблюдения, а может быть и стоит, потому что все эти наблюдения за животным миром, они в том числе интересны потому, что человек начинает потом их перекладывать на себя. То есть, дескать, вот если там это
и
есть,
правильно делает,
да. Значит, можно и мне. И наоборот. Или типа, вот есть же другая логика, что вот это все в животном мире, это в животном мире надо и оставить. А мы выше этого, и поэтому мы должны как бы перебороть в себе вот это животное начало и двинуться к чему-то более разумному и вечному.
Да, ну, мне кажется, что не только не нужно перебарывать себе животное начало, а важно понимать, что оно в нас есть и никуда не денется, да, до тех пор, пока мы произошли от наших предков. Если мы принимаем теорию эволюции, то животные корни в нас есть, были и будут. И как раз очень важно понимать, что, какие они, чтобы каким-то образом регулировать свою жизнь и понимать ее лучше.
Да,
это
ну...
нам дает возможность там, изучения половых систем, я имею в виду взаимоотношения полов у животных, лучше понимать взаимоотношения полов у человека, например.
Как нам быть с лебедями? Тут спрашивают, а лебеди разве не моногамны? Всегда так
говорили. Лебеди не моногамны в том смысле, если говорить о социальной моногамии. Вот это я хотел бы, чтобы... как-то радиослушатели и люди вообще усвоили. Еще раз, как бы, социальная моногамия, то есть моногамия, то есть поддержание прочной, иногда пожизненной парной связи между особями противоположного или даже, бог с ним, как бы одного пола, семейной связи отнюдь не означает сексуальной моногамии. Вот у лебеди поддерживают прочные социальные связи на протяжении всей своей жизни. И такие виды есть еще. Но это никак не исключает внебрачных копуляций и внебрачных связей, о чем мы уже говорили. Они выгодные самцу и самке.
Хорошо, вернемся к моногамии. Значит, почему же все-таки самец не сбегает? Если, в общем...
Да. Это самая главная загадка. Самая главная загадка, почему самец остается самкой. Надо сказать, что каждая новая статья по поводу, которая пытается объяснить или экспериментально проверить, как могла возникнуть моногамия, начинается с фразы, что моногамия до сих пор является загадкой для ученых. И этой же фразой она заканчивается. Вот правда. Но, тем не менее, существует несколько объяснительных схем, которые позволяют каким-то образом, простите, объяснить происхождение моногамии. Но прежде всего, это те случаи, когда если самец, мы допустили, что самец не ушел искать другую самку, значит, он остался с этой, в этом-то и загадка. Если он остался с этой, то имеет смысл тратить это время с каким-то толком. А тратить его можно, например, вкладываясь в свое потомство, в выращивание его, то есть проявляя отцовскую заботу. И для моногамных видов отцовская забота характерна. То есть отец принимает участие в выращивании потомства. У птиц, как мы говорили, это легко. Можно кормить детей червяками, которые вылупились из яйца, которые выносила самка. А у млекопитающих можно согревать их в гнезде, можно сидеть с ними в гнезде, чтобы самка пошла покушала, можно охранять ресурсы, которые нужны. Много чего можно делать. Есть такие хомячки Кэмпбелла удивительные, у которых есть, не только у них есть эта специальная такая брюшная железа, она служит для других целей, там маркировать территорию пахучее. Но вот в нашем институте, например, ребята показали, что дети, когда они переходят от кормления молоком на питание твердой пищей, это очень тонкий момент в жизни любого млекопитающего, потому что перестраивается вся физиология питания. Они в это время питаются секретом этой железы. То есть мы можем сказать, что мы знаем случаи, когда, пусть не грудью, но другой железой самец в какое-то время помогает выращивать потомство. Короче говоря, отцовская забота – это все то, что повышает количество выживших детенышей и качество. И мы понимаем, что это выгодно. Коль я не пошел увеличивать свой репродуктивный вклад путем осеменения все большего и большего количества самок, а остался с этой, то мне выгодно, чтобы мое потомство выросло в лучше, более конкурентоспособном и в большем количестве. Для этого что нужно? Для этого нужно быть уверенным в своем отцовстве, потому что выращивать потомство другого самца, как бы, с точки зрения биологической эволюции, невыгодно. Потому что я трачу время на распространение чужих генов.
Угу.
И вторая вещь, которая может объяснить, почему самец остается, это монополизация самки. То есть недопущение или предотвращение ее внебрачных или слишком многочисленных внебрачных связей. Самка от внебрачных связей не потеряет. Она только может приобрести хороший ген или другой ген, или генетическое разнообразие потомства, или привлечь дополнительную заботу другого самца. А самец теряет. Самец моногамный, я имею в виду, потому что он-то воспитывает тогда чужих детей. Понимаете, да? Поэтому у самки всегда будет этот баланс, как бы, к множественным спариваниям. Но баланс такой, чтобы не потерять того партнера, который выращивает это потомство твое. Потому что если ты будешь слишком, да, то самцы-идиоты, которые выращивают чужое потомство, просто не оставят своих потомков и вымрут из популяции. Так вот, второй фактор, который объясняет привязанность самца к самке на функциональном уровне, это монополизация партнера. Да, и гарантия, что он будет в будущем. Говорят, что, ну, я имею в виду теоретически...
Какой, да, биологический механизм? Социально это, да, понятно. Понятно, угу, почему это будет полезно, угу, при каких условиях. Это довольно важное, угу, и сильное объяснение. Угу. Хорошо было, оно соблюдалось. Но должен же быть какой-то биологический... Да, должен быть какой-то биологический механизм, который это обеспечивает, потому что, ну, кажется это очевидным, и для большинства... видов, для которых сложно выращивание детенышей, это должно было бы, они должны были быть моногамны в таком случае.
Совершенно верно, да. Собственно, вот отцовская забота проявляется тогда, когда самка в одиночестве фактически детеныша вырастить не может. Ну, мы знаем человека, да?
Там, да.
Ну, то есть может, но с гораздо больше, да, трудностями, и может быть худшего качества и так далее. То есть тут самка тоже заинтересована в этой отцовской заботе. То есть здесь взаимный в этом смысле интерес. Что касается механизмов, которые это объясняют, как всегда в биологии, их можно рассматривать на разных уровнях. То есть почему, какие условия или механизмы способствуют вот такой привязанности самца к самке. А про привязанность самки к самцу менее интересно говорить, потому что она более понятна. Да? Она не склонна к дезертирству. Из экологических условий, из внешних условий, которые способствуют моногамии, это дисперсное распределение ресурсов, когда самки распределены в пространстве далеко друг от друга и на большом расстоянии. В этом случае самцу контролировать много самок невозможно, и выгоднее остаться просто самкой, чтобы не тратить время на поиски далекие, сопряженные с риском действия, искать других самок и остаться с этой самкой. Говорят, что так считают теоретически, это действительно показано, что дисперсное, редкое распределение самок способствует формированию парных связей. Но можно говорить о механизмах и, как мы говорим, на проксимальном уровне, то есть на тех, которые обеспечивают физиологическую или нейрофизиологическую основу или морфологическую основу того или иного поведения. И это очень интересная тема, потому что, естественно, моногамия вызывает большой интерес с точки зрения того, что вот же как бы сделать всех вообще моногамными.
Или наоборот, или доказать и объяснить, что это все выдумка какая-то,
да,
идеологическая, да, что-то такое сверху нам внушили, а на самом деле это все бессмысленно. Есть и тот взгляд, в наивном, по крайней мере,
интерпретации. Это верно, да, но просто второй более выгоден одному полу, а первый другому полу. Вот и все, это все укладывается в теорию конфликта
полов. Хотя на стороне моногамии выступают вполне себе патриархальные религиозные традиции.
Да, но мы не учитываем внебрачных связей. Простите меня, у нас нет возможности.
Хорошо, окей.
Так вот, по поводу механизмов нейрофизиологических. Естественно, вызывало интерес, как какие же механизмы вообще управляют вот этой привязанностью самца к самке. Есть такая группа гормонов, нейропептиды, и среди них известны такой окситоцин и вазопрессин. И это очень древние гормоны, я не знаю, сколько там, миллионов лет, может, сотни. И они есть у всех, и у них очень много функций. Но часть функций их связана с поддержанием как раз парной связи между партнерами. К поддержанию связи с твоим партнером. С партнером в паре. Если говорить о самцах, то за это у них отвечает гормон вазопрессин. И для того, чтобы гормон работал, к нему должны существуют специальные такие морфологические структуры, рецепторы, и они каким-то образом там распределены в нашем головном мозге. И в зависимости от распределения рецепторов в головном мозге, рецепторов к вазопрессину, самцы будут более моногамны или менее моногамны. Это было, так сказать, открыто там в 90-е годы, в 80-е. Причем буквально там можно уколоть вазопрессин, и самец будет вести себя как преданный, будет отказываться от других самок и так далее. Естественно, просто надо продавать в аптеках, вы надо сейчас было бы, да, если бы не было конфликта полов. Вот.
Но вы сейчас рассказываете довольно страшную историю, опасную. Сейчас женщины...
Ну, это на мышках пока проверяют. Все-таки ученые не политики, они сначала на мышках.
Но женщины некоторые могут захотеть купить себе ампулу.
Не так просто получится, да. Дело в том, что эта история так началась, интересно, она сама по себе интересная, поскольку показывает, как иногда случайность управляет развитием науки. Есть две полевки, ну, это такие мышки без хвостов. Надо всегда говорить, что полевки – это мышь без хвоста, это их характерный признак. Их очень много разных видов. Но среди них есть отличный вид, пример моногамности. Так называемая прерийная полевка. Там самец сидит с самкой, нянчится с детьми, дети долго не уходят, самца, если лишить самки, он отказывается от других и так далее. И есть очень близкая полевка, на взгляд, очень трудно отличимая, горная, у которой просто раз-два и разбежались. Ни до того не видел. Вот такой контраст. Это всегда загадка, когда близкие виды, и вдруг такой контраст в такой важной сфере, как межполовые связи и половые отношения. И именно на них стали проверять, искать механизмы, на этих двух видах. Механизмы физиологические, которые лежат в основе привязанности. Вот были опыты с вазопрессином, а потом, когда расшифровали геном человека, нашли этот кусочек такой полиморфный, рядом с геном, отвечающим за распределение рецепторов вазопрессина, в зависимости от наличия или отсутствия которого, меняется действие распределение рецепторов к вазопрессину, его действие и, соответственно, привязанность самца к самке. И они взяли и посмотрели. Оказалось, что у этой прерийной полевки этот полиморфный кусочек есть в геноме, а у этой горной его нет. Все. Дальше они взяли мышей белых. Одной посадили этот кусочек от прерийной полевки в геном, а другой посадили от горной полевки промискуитетной в геном, и одна мышка стала, самцы стали вести себя преданно по отношению к самке, как прерийная полевка, а другие стали вести себя промискуитетно по сравнению с этим. Удивительная такая вещь. И, конечно, был бум статей до тех пор, пока не посмотрели у всех других полевок наличие этого повтора, наличие этого кусочка в геноме. И оказалось, что у всех остальных, вне зависимости от того, а моногамные они или промискуитетные, этот повтор есть. И всего-то его не было у этой гордой полевки. То есть это, на самом деле, случайность, которая запустила целую серию работ, потому что, ну, представляете, нашли ген моногамности, понимаете? Да. Который отвечает за распределение рецепторов, вазопрессин, все, самец становится привязанным к самке. Оказалось, что, конечно, это, ну, этого и не могло быть, потому что мы знаем, что признаки, они управляются большим количеством генов, и с другой стороны, один ген отвечает там за много признаков. Но, тем не менее, вот это толкнуло эту удивительную историю.
Но самое главное, был обнаружен гормон. А что касается его действия, то есть, условно говоря, ну, вкали не вкали, все равно моногамность так просто, ты ее не добьешься.
Это да, какой-то... это правда, да. Я боюсь, что я тут вам не отвечу на этот вопрос, хотя, конечно, действие гормона, в смысле, как он влияет на привязанность самца, самца к самке, он, конечно, разобран. Там снижение агрессивности, еще какие-то там всякие приятные, приятные ощущения и так далее от, от взаимодействия. Но я вам, да, я вам не смогу здесь ничем помочь.
Пожалуйста. Хорошо, окей. Насколько вообще подобные исследования, вернемся к эволюционной биологии, насколько такие исследования можно переносить на человека? В том смысле, что человек-то существо социальное, и более того, создал целую культуру, помимо, да, там, как бы выделился из природы, напридумывал себе много разных правил сложных, как-то еще внутри управляется, пытается, или как бы думает, что у него есть свобода воли, пытается как-то себя направлять в том или ином ключе, там, следует какой-то традиции, религиозной, или философской, или еще какой-то мировоззренческой. А как бы насколько вот эти идеи, которые мы почерпнули из живого мира, можно переносить на человека?
Ну, я думаю, что даже то, что мы сегодня успели обсудить про конфликт полов или разный родительский вклад, то я думаю, что ни у кого не вызывает сомнений, что все эти положения применимы к человеку, да? Как бы так же, как склонность к дезертирству или... Наоборот, отсутствие такой склонности, склонность к полигамности или так далее. Это раз. Во-вторых, все-таки все известные варианты взаимоотношений полов человек ничего нового не придумал. Все мышки придумали до него и птички. Так? Я не вижу здесь, в принципе, вопроса о том, где здесь искать биологические корни, потому что они лежат на поверхности. Что касается, скажем, того же гена в кавычках социальности, который оказался не геном социальности, то были такие работы на человеке, потому что длина этого повтора может меняться, и в зависимости от того, длиннее или короче, там привязанность самца к самке больше или меньше. И исследовали изменчивость этого повтора у людей. И выяснили тоже много разных интересных связей, что у кого он длиннее, там те больше склонны к альтруизму, деньги давать другим и так далее. Поэтому те же генетические основы работают и здесь.
Но тут интерпретация может быть двойная. С одной стороны, можно сказать, смотрите, человек вот такой, относится к такому виду, где выращивание детеныша настолько сложное, что необходимо моногамия. Что она необходима, и нужно к ней стремиться. И отказ от нее является как бы противоестественным. Ведь вопрос на измерение будет здесь по грани естественно-неестественно или противоестественно. То есть как бы соответствует природному укладу или не соответствует природному укладу. А другой взгляд может быть такой, что моногамия-то есть, но есть социальная моногамия. И вот если мы посмотрим на мир животный, то социальная моногамия много где есть, но в большинстве случаев социальная моногамия не означает половую моногамию. Да. Соответственно, пусть социальная моногамия присутствует, потому что она комфортна, но при этом все со всеми как бы как в большом театре.
Дело в том, что все со всеми, это никак не работает, потому что это совсем другое дело. Мы говорили о внебрачных связях, их никто не отменял, да, я не помню, была такая работа там в Соединенных Штатах, там 5% детей, они от внебрачных связей. Чем это отличается от мышек, про которых я рассказывал, у которых там 20%, ну, как бы непонятно. Это раз. Во-вторых, что касается, собственно, всех этих... аспектов взаимоотношения полов. Посмотрите, самцы конкурируют за самок у зверьков, да, потому что самка – ценный ресурс. Но мы говорили о том, что и самки конкурируют за самцов. И что, кстати, Дарвин, например, игнорировал, там речь шла о том, что самцы конкурируют за самок, а самки – это такие серенькие как бы ресурсы. Но теперь мы знаем, что у животных и самки конкурируют за самцов, за дополнительную родительскую помощь, за привлечение самца, за хорошие гены и так далее. Давайте выйдем на улицу и посмотрим, кто у нас за кого конкурирует, судя по как бы вкладу в собственную привлекательность. Да? Мы увидим, что самки действительно, в общем-то, в нашем обществе конкурируют. Можно это признать как.
Да.
Более того, скажу, что в другом обществе, где зависимость самки от отцовского вклада меньше... Ну, скажем так, больше возможностей вырастить потомство самостоятельно больше. Там вы... Что вы там увидите? Где самые красивые девушки? Да, вот вы в стране, где одной тяжело.
Любопытная закономерность.
Ну, я так на ходу придумал, но мне кажется, это вполне укладывается на самом деле, если подумать, да, про развитое общество. Там асимметрия в между полами, в во вкладе в привлекательность меньше, чем у нас все-таки.
А что касается вот этого выбора, момент, который вы упустили, довольно быстро проскочили, относительно генов, что самки выбирают как бы лучшие гены. Да. Насколько вообще этот механизм хорошо устроен? То есть, условно говоря, выбор из закрепления привлекательности, вот выбор какого-то самца, как он осуществляется? Почему это
существует, лучше? Существует, во-первых, речь может идти не только о хороших генах, но мы сейчас к ним вернемся, а о разнообразных генах.
Только у нас осталось 4 минуты.
Очень хорошо, как раз. Речь может идти не только о хороших генах, а о повышении разнообразия генов. Вот генетическое разнообразие потомства увеличивает его качество и шансы на выживание. Поэтому множественные спаривания с разными самцами в этом смысле могут быть выгодны сами по себе. Без относительно хорошие это гены или плохие. Главное, разные. Много больше и разных. А что касается хороших генов, они могут проявляться на уровне фенотипа и должны проявляться на уровне внешних проявлений, будь то морфологические признаки или поведенческие признаки. На самом деле, скажем, самцы тоже конкурируют, как мы знаем, за самок, и они могут выбирать их, в смысле, тоже могут выбирать самок. Не только самки выбирают самцов, но и самцы выбирают. У некоторых птиц, например. И там, например, более ярко окрашенные самки кардинала, такая птичка есть, они лучше выращивают потомство, и самцы за них конкурируют. У самцов могут быть свои признаки, которые будут говорить об их хорошем генетическом статусе. Или пусть это может быть социальный статус, да, не всякий может стать там лидером в группе, чем-то это должно быть обусловлено. Это может быть обусловлено не связано с генетической основой, а просто с опытом там или историей жизни, но, тем не менее, может быть связано с генетической основой. И могут быть экстравагантные признаки, как рога оленя был такой. Мы вглубь к Дарвину не войдем, но про Захави я расскажу. Это такой был израильский ученый, который придумал такое гениальное объяснение вот этим экстравагантным признакам. Ну, в общем, а рога мешают жить, как на что обратил внимание еще Дарвин. Но, тем не менее, они есть, и тетки как бы на эти рога очень, простите, самки очень падки. И Захави придумал отличное объяснение. Он назвал его принципом гандикапа, что просто... Если у тебя рога большие, значит, ты настолько здоров физически, что они тебе не мешают жить. Угу. И это такой признак того, что ты, значит, успешный. Это все равно, что мы бы с вами побежали, стартовали, но я бы привесил на себя гири. Угу. И мы бы побежали. Кого бы выбрали? Понимаете? Даже если бы мы бежали ровно. Вот поэтому он назвал это принципом гандикапа. И за таких самцов могут самки конкурировать. Действительно, там были опыты, там привязывали перышки. Другое дело, что сигнал этот должен быть честным, как писал Захави. Потому что если я привяжу себе гири, не умеющие бегать, не имея сил, то вы понимаете, что со мной произойдет на беговой дорожке.
Но как раз если говорить про человеческое
общество... Поэтому сигнал должен быть честным.
Ну а про человеческое общество, если говорить, на него посмотреть, то в основном это какие-то нечестные сигналы?
Да честные. Майбах там, вполне честный сигнал. Чаевые $1000 тоже вполне честный сигнал. Я не могу себе позволить такие, понимаете, да? Это честный сигнал. Он абсолютно бессмыслен. Он как рога. $1000 на чай при счете $200, ну, хорошо там. Угу. Это как рога большие.
Любопытно. Хорошо. Время у нас совсем уже вышло. Спасибо большое, что пришли.
Вам спасибо.
Спасибо за интересный разговор. Все, у нас 30 секунд осталось. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня был Андрей Чебовский, доктор биологических наук, заведующий лабораторией популяционной экологии Института проблем экологии и эволюции Академии наук. Есть одна интересная лекция Андрея на сайте postnauka.ru. Появится там еще больше. Я на этом с вами прощаюсь. У нас тут уже все, музыка входит в студию. Наука на этом заканчивается. Прощаюсь с вами до вторника.